Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского. Программу продолжит «Круглый стол», посвященный крепкой семье. Евгений Никифоров беседует сегодня с исполнительным директором федерального проекта «Крепкая семья» Артуром Александровичем Рианом. Завершит этот час нашего вещания вторая передача из цикла писателя, публициста, ученого Александра Николаевича Стрижова «Народный календарь». С Александром Николаевичем беседует Надежда Блинова. Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. 19 апреля, 6 апреля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святителя Евтихия, патриарха Цареградского, и святых 120 мучеников. Святитель Евтихий, патриарх Цареградский, родился во Фригии в благочестивой семье. Отец его был офицером. Однажды еще ребенком Евтихий играл со своими сверстниками. Забава их состояла в том, что каждый из них писал свое имя на скале, и рядом с именем тот чин, который по догадке он и получит в жизни. Когда подошла очередь Евтихия, он написал «Евтихий, патриарх». На 30-м году жизни стал он игуменом одного из амасийских монастырей. А когда ему перевалило за 40, амасийский митрополит послал его вместо себя на 5-й Вселенский собор. На соборе блистал он среди отцов церкви, как светозарная звезда, выделяясь и своей образованностью, и благочестием. Когда разразились прения о том, могут ли еретики после своей смерти быть предаваемы анафеме, он поддерживал мнение, что могут, ссылаясь на 3-ю и 4-ю книгу царств. И весьма понравился императору Юстиниану и патриарху Мине. Император не раз спрашивал у него совета, а Мина, в то время уже больной, назначил его своим преемником и упросил царя утвердить это самим делом. Так это и совершилось. 12 лет святой Евтихий мирно управлял церковью. Но после этого дьявол воздвиг против него бурю. Буря эта затронула и самого императора Юстиниана. Прельстился царь и впал в монофизитскую ересь автарта докетов, то есть нетленно помнителей, ложно учивших, что Господь Иисус и прежде воскресения имел плоть божественную и нетленную, без ощущений голода, жажды и боли. Евтихий решительно восстал против этой ереси, за что царь отправил его в ссылку в его родной монастырь. Там Евтихий прожил 12 лет и 8 месяцев, явив себя великим чудотворцем. Исцелял он людей от разных болезней, вознося за них молитву и помазуя их елеем. Юстиниан покаялся в своих заблуждениях и скончался. Ему наследовал Юстин, паки вернувший Евтихия на патриаршеский престол, на котором сей святитель прибыл до смерти, мирно окормляя Церковь Божию. На 70-м году жизни переселился он в царство Владыки Христа, которому верно и мужественно служило во все свои дни. Представился святитель в 582 году. Святые 120 мучеников, пострадавших в Персии. Персидский царь Сапор, ограбив византийские земли, увел в рабство 120 христиан. Тщетно принуждал он их отречься от Христа и поклониться огню. В конце концов, сжег он их всех заживо. Среди этих мучеников и мучениц было и 9 девиц, посвятивших себя Богу. Все они благочестно пострадали в период с 344 по 347 год и переселились во дворы Царя Христа. Евтихий царю о Христе говорил: «Христос в мире плоть немощную носил, и голод, и боли она ощущала, и страсти, и скорби за всех нас подъяла. Образ раба царь славы понес, плоть ту прославив, на небо вознес, как в призрачном теле слезам появиться, с потом кровавым как духу молиться. Гладую, жажду, глаголал Христос, ложный ты, царь, задаешь мне вопрос. Голод свой в мире он не скрывает, пищу вкушает и сыт ей бывает. Жажду с креста возвестил всему свету, верь, царь, всему всеблагому совету. Царь наш великий, не слушай нечестия, паче же внемли словам благовестия. Места в себе не давай сатане, не попирай веру в нашей стране. храмы ты строишь, все дело благое, но всуй лампады, коль масло плохое. Христовы страдания всех мук жесточайшие, история движется в круг креста величайшего. Крест тот честный, всецелебный и сильный, исток благодати могучий, обильный. Христос на кресте пригвожден был телесно, кровь, пот и стон, а не сон бесполезный. Рассуждение. Об одном древнем ораторе рассказывают, что и днем, и ночью старался он совершенствоваться в своем деле проповеди. Некто заметил ему: «Демосфен не дает тебе быть первым оратором». На что тот немедленно ответил: «Не я ему, чтобы был он единственным. Если не можешь ты быть перворазрядным святым, как, например, преподобный Антоний, то не опускай рук и не говори: ничего из меня не выйдет. Но приложи труд, чтобы усугубить свой талант». «В доме отца моего обителей много», — сказал Господь. «Если заслужишь ты поселиться хотя бы в малейшей из этих обителей, то будешь славнее и счастливее всех царей, когда-либо живших на земле. Каждый досообразуется со своим талантом. Не станешь ты преподобным Антонием, но и один преподобный Антоний не займет всего Царства Божия». Созерцание. «Да созерцаю воскресение Господа Иисуса, а именно, как не трескается камень, который привалили ко гробу, и не ломается на нем печать, как всесильный и кроткий Господь не повредил гроб при своем воскресении, как не повредил он и девическую утробу при своем рождении». Проповедь о победе над последним врагом. «Последний же враг истребится — смерть». Первое послание святаго апостола Павла к Коринфянам из главы 15. Для человека первый враг — дьявол, второй — грех, третий — смерть. Господь Иисус одолел всех этих троих неприятелей человеческого рода. Своим уничижением победил он гордого дьявола. Своей смертью победил грех, а своим воскресением победил смерть. Низложив всех противников, он призывает и нас принять участие в его славной победе. Не победить зовет он нас, а примкнуть к победителю. Только его сила побеждает, только его оружие косит врагов. Нет у нас ни силы, ни оружия, а супостаты наши грозны. Но с ним и при нем мы делаемся сильнейшими себя и побеждаем. За какую цену предлагает он нам свою победу? За очень небольшую цену, братья мои, за очень небольшую цену предлагает он нам самую дорогую победу. Смирить себя и покориться воле Божией — вот та цена, которую просит он, чтобы победить дьявола за нас и вместо нас. Умереть для себя, умереть плотским желаниям и страстям — вот цена, которую он ожидает, чтобы одолеть грех за нас и вместо нас. Жить для него, а не для себя, вселить его в наши сердца — вот цена, которую предлагает он, чтобы победить смерть за нас и вместо нас. Сам он одолел всех врагов явно и совершенно. Это же цена, за которую вручает он свою победу каждому из нас. Апостол восклицает: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! О воскресший Господи, осияй нас, укрепи и исцели Своею победой! Благодарные воссылаем мы Тебе славу и похвалу вовеки. Аминь».
И Тебе славу воссылаем, собезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и гость сегодняшней нашей студии, исполнительный директор федерального проекта «Крепкая семья» Артур Александрович Риан. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Артур Александрович, конечно же, крепкая семья всех беспокоит, потому что мы понимаем, что общество у нас находится во внутреннем разладе. Главная ячейка нашего общества – это семья. Кстати, даже такая простая истина вроде бы не всем понятна. Вот как у вас возникла идея создать вот этот проект, который сейчас имеет уже федеральный статус, и какова его составляющая идеологическая? В чем, собственно, вы видите крепеж русской семьи?
Этот проект, он начинался и зародился в маленьком уральском городке Челябинской области под названием Садка. И, ну вот, инициаторами проекта были, это, собственно, я и Сергей Павлович Коростылев, или его на первое место надо поставить, как действительно человека, очень болеющего за это дело.
Тогда я вас представлю. Артур Александрович – заслуженный деятель науки и член-корреспондент Российской академии образования, профессор и доктор наук. Да, то есть это вполне компетентно. Вы занимались... РАО – это Российская академия образования.
Да,
то есть вы примерно представляли себе очень профессионально, с чем имеете дело.
Да, я представляю это, конечно.
А Сергей Павлович?
А Сергей Павлович, он крупный бизнесмен, руководитель крупной промышленной компании там, на Урале, которая базируется в городе Садке, хотя на сегодняшний день у нее уже много подразделений в других городах России. Он почетный гражданин города Садке и очень неравнодушный человек в плане вот социальных забот, общественных забот.
Я с ним знаком, он производит очень большое впечатление. Как вы его нашли-то? Вот в этих маленьких Садках, о которых никто не знает. Да, думаю, даже на Урале не очень известно это место.
Это вообще далекая история, если это интересно.
История для нас очень интересна.
Наше-то с ним знакомство еще и до крепкой семьи началось, и я жил тогда в Санкт-Петербурге, и там работал, и нашел меня Сергей Павлович. Наоборот, он приехал в Питер, он уже тогда занимался интересными вот такими делами социальной направленности. Мы познакомились, он мне рассказал, чем занимается, я сказал, в профессиональном плане, если это как раз то, чем и я занимаюсь. И вот мы так познакомились, потом задружились, ночь проговорили при первой встрече про все эти проблемы, вот, полную ночь. И потом, это уже у нас длится, ну, я не знаю, лет 20 знакомств. То есть это давнишняя история. А с проектом «Крепкая семья», вот как он стал двигаться, мы сначала не вообще семьей с ним озаботились, а одной его частью, социальным сиротством в России. Потому что, ну, я не знаю, известны ли эти цифры вам, что на сегодняшний день, а на тот момент, когда мы начинали проект, эти цифры были еще более удручающими, но на сегодняшний день порядка 750 тысяч у нас в России сирот.
Вот вы расскажите, что такое социальное сиротство?
А вот дело-то все в том, говорим, 750 тысяч сирот. Когда мы начинали проект, было более 800 тысяч, 820, 850 по разным оценкам. Но все дело в том, что вот эти сироты современные, это совсем не те, которые были после войны, скажем, в России. Это не истинные сироты. Статистика такая, в разных регионах по-разному, но примерно от 80 до 90% этих сирот имеют родителей. И часто не одного даже, а обоих родителей. Но родители это лишены родительских прав по разным причинам, но чаще это пьянство, алкоголизм, хотя не только, бывают другие какие-то аномалии. Но главное, что они не занимаются своими детьми. Дети брошены, не умыты, не одеты и так далее, и так далее. Жизнь их угрожает что-то. Вот дети объявляются как бы сиротами после лишения родителей родительских прав. Но это же очень ненормальная ситуация. И она, конечно, говорит в первую очередь о кризисе семьи, а не о чем-то другом. И когда мы с Сергеем Павловичем этот проект задумывали, то центральной целью как раз было решение этой проблемы. Преодоление социального сиротства. И в этом отдельно взятом городе, Садко Челябинской области, такая система начала строиться. У нас была продумана концепция. Ну, если так коротко, суть ее по-простому всем миром навалиться на проблему. По-научному комплексный интегративный подход к работе с социальными сиротами, чтобы не было положения, когда у семьи нянек дитя без глазу. То есть здравоохранение занимается семьей и детьми, образование, потом социальные службы, потом, если это аномальная семья, инспектора по делам несовершеннолетних. Это все разные ведомства, все занимаются со своей стороны, а толку часто нет. Наша концепция, которая была предложена в Садке, и потом, конечно, осуществлена и заработала, создать интегративный единый банк данных кризисных семей. Не тех, где уже родители лишили родительских прав, а прийти на помощь к этим семьям раньше, пока не произошел этот окончательный печальный перелом. У нас была идея, что можно же помочь, можно не допустить до той ситуации, когда родители лишат родительских прав, и дети останутся без родителей и будут в детском доме. Вот объединить усилия этих всех ведомств, социальных, государственных, плюс к тому привлечь волонтеров, общественников к работе с этими семьями, создать единый банк таких семей и с ними работать. Медики, социальные педагоги, школа, психологи, юристы, милиция, общественники. Разрабатывается по каждой семье такой план, ну, мы его называем сопровождение семьи, где решаются весь комплекс проблем, которые там возникают, помогают семье и так далее. Вот так этот проект как бы зародился. Он года 2-3 проработал сугубо как садкинский проект.
А сколько в Садке народу?
60 тысяч, около того, населения.
Это не такой маленький город.
Не такой, да, маленький. Это как бы город, столица района. Там есть Садка, есть Садкинский район.
А вот детей вот таких социально неблагополучных семей там много?
Было на тот момент много. Сейчас, это же мы давно уже начали такую работу, постоянно динамика, конечно, улучшение.
Объективно это сколько? Сотни, там, десятки?
Я уже сейчас боюсь эти цифры сказать, но не десятки, сотни, конечно. А, плюс там рядом с Садкой, но в Садкинском районе находится такой так называемый Бакальский детский дом, город Бакал, есть Бакальский детский дом. Очень большой, но, правда, он, конечно, не районного значения, а вся область туда свозила детей-сирот. Вот такая работа. Потом про нее узнали здесь, в Москве.
Но она была положительной, дала какой-то результат?
Да, очень большой. Сразу у нас динамика и была, и сейчас есть. Я неправильно говорю в прошедшем времени. В прошедшем времени говорю только из-за того, что сейчас проект федеральный, социальный, и в нем участвует 43 региона России, 43 субъекта федерации. Это огромный проект сейчас социальный. От Хабаровска до Калининграда реализуется, от Санкт-Петербурга и там до Кавказа в разных регионах. Приехала большая группа депутатов из Государственной Думы в город Садку, в этот вот, ну, по российским меркам все равно небольшой городок, да, человек 6 депутатов, вице-губернатор области, министры.
Да, это посещение.
Да, это было, ну, человек, наверное, 30, как я помню, приехало. Знакомились с этим опытом уже по результатам реализации проекта. Вот не с идеей, идей же много у всех там предлагают что-то. Ну, надо же реализовать, показать. Люди приехали смотреть то, что уже 2 или 3 года делалось. Уже были результаты. И когда все это увидели, вот эти специалисты, политики, вернувшись в Москву, они доложили все это тогдашнему председателю Государственной Думы и председателю Высшего Совета партии «Единой России» Грызлову Борису Вячеславовичу, что это очень позитивная, интересная программа. И вот в 2006 году было принято здесь, в Москве, решение об открытии федерального социального проекта «Крепкая семья».
Слушайте, слава богу, что от этих депутатов хоть какая-то польза получилась.
Есть, конечно, да, конечно, получилась польза, конечно. А потом, на сегодняшний день, проект расширен. Потому что, ну, поначалу, вот с чего я начал, мы думали, вот сиротство, вот с этим будем бороться, через эту технологию социальную, которая была придумана, внедрена, по которой пошла работа. Но все дальше и дальше приходило осознание, что это важная проблема, но одна из, которая связана с семьей. И что если заниматься вообще семьей, вот не просто сиротством, а вообще укреплением семейных ценностей, укреплением института семьи, то проблемы и сиротства, и рядом с ней проблемы безнадзорности, и рядом с ней проблемы асоциального поведения несовершеннолетних, они будут решаться на автомате за счет того, что базовые ценности будут меняться. И вот на сегодняшний день, да, конечно, в проекте цели преодоления социального сиротства остается центральной. Безнадзорность и ее ликвидация центральной. А социальность несовершеннолетних – центральная цель. Но все равно впереди мы поставили самую цель – пропаганда семейных ценностей, укрепление института семьи в России.
А что такое семейные ценности, по-вашему?
Ну, я думаю, на первом месте, или так коротко сформулировал бы, семейные ценности – это понимание каждым членом общества, что семья есть главная ценность. Может быть, немножко крамольно звучит, кто-то скажет же, ну как же, другие есть.
У нас на радиостанции вы будете поняты, даже более того. Дело в том, что церковь считается, что семья – это малая церковь. Это такой удивительный живой союз мужчины и женщины с ребенком, который составляет духовную общность прежде всего. И вот эта духовная составляющая, она укрепляет и делает семью неразрывной. Поэтому для нас семья и семейные ценности – это прежде всего духовная связь во Христе, конечно, между людьми. И проблематика семьи для нас крайне важна. Поэтому мы уже 20 лет Радио Радонеж, вы 20 лет своим путем идете, мы своим путем. И вот хорошо, что наши пути объединились, потому что наша задача вот эта – восстановить естественное в человеке. И в частности, естественное единение между мужем и женой и ребенком, продуктом замечательного единения человеческого. Ваш вот этот проект «Крепкая семья» как сейчас реализуется? Как много включено людей в его разработку? Повторяется ли успех, который достиг вот в маленьком городке Садка?
В проекте сейчас 43 региона России. И мы-то этим гордимся, потому что когда мы начинали проект, как федеральный уже, и не как локальный в Садке, а как федеральный проект, то в нем первоначально было 10 регионов. Причем эти 10 регионов, они были, ну, условно говоря, назначены. То есть, раз открывается федеральный проект под эгидой партии «Единая Россия», то партия там дала указание, вот эти 10 регионов включаются в этот проект. Но потом концепция была изменена самой партией работы в партийных проектах, и была принята идея давно уже достаточно добровольного участия регионов. То есть вывешивают позиции проекта. Он же не один «Крепкая семья». Есть какие-то другие проекты социальной направленности в партии. Хотя по семье, ну, наверное, один, да, вот наш центральный проект. Есть другие проекты, и информация о них рассылается по регионам, и регионы решают, в какой они хотят включиться в проект. Могут выбрать 1, 2, 3, 5, 10, но не во всех же им работать. И поэтому мы гордимся, что у нас 43 сейчас субъекта, потому что все это добровольное присоединение. Добровольное присоединение различных регионов России, которые вошли в этот проект. Организационно как он работает? Вот кроме того, что есть руководство центральное, федеральное здесь, это как раз вот руководитель проекта Сергей Павлович Коростылев, я этого проекта научный руководитель и исполнительный директор, и есть небольшая группа людей, помощники наши здесь в центре. Также в каждом регионе есть координационный совет по проекту, обычно возглавляемый региональным депутатом, чаще всего, но не всегда, в некоторых регионах у нас это руководители общественных организаций, известных, авторитетных в регионе возглавляют координационный совет. В сам совет входят представители исполнительной, законодательной власти, лидеры общественных организаций, бизнесмены во многих регионах в этот координационный совет входят. И вот так осуществляется работа. К финансированию, если о финансировании, то никакого федерального финансирования у проекта нет. Вся работа же сосредоточена в регионах, и там финансирование, оно многоканальное. Во-первых, есть региональный бюджет, он участвует в этом, потому что, на самом деле, каждый регион все равно работает с семьей, с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Поэтому есть некое перераспределение средств, направленное сюда, раз. Потом, конечно, спонсорские деньги в регионах. И многие регионы, третий источник, это различные гранты. Мы только что готовим, сейчас еще даже не завершили отчет, по проекту за 5 лет реализации. Поэтому цифры вот последние, которые мы тут подводили, они у меня на слуху, я их могу сейчас сказать. У нас, например, по грантам такая интересная статистика появилась. Более 75% регионов, которые участвуют в проекте, получили различные гранты. Серьезные, я не говорю мелкие, мелкие, наверное, и 100%.
А у нас сколько это по деньгам, сколько это примерно? От маленького до большого, вот какие суммы?
Ну, я лучше большие назову. Есть регионы, которые годовые гранты получили по 35-40 миллионов рублей.
Ух ты, да. Это много.
Да,
это
на регион. Много. На регион, конечно, на целый субъект федерации. А я сразу хочу оговориться, эти деньги, они не исключительно, они не называют, что они идут под проект «Крепкая семья». Они идут на региональную программу работы с семьей. На региональную программу работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Вот, Артур Александрович, мы несколько отвлеченно говорили, проект, ценности и так далее. А вот как это конкретно действует? Вот пример приведите, как вот примерно вы работаете.
Так как направлений несколько, то и работа по-разному, на разных направлениях. Если вот по преодолению профилактики социального сиротства, то я начал про это говорить, могу несколько подробнее. Наиболее важная проблема и наиболее хорошо отработанная технология здесь. Первый этап – создание банка данных кризисных семей. Те, которые вот сейчас на грани, что их там 3-4 месяца осталось, и лишат родительских прав, происходит развал семьи, родители отдельно, дети отдельно, поехали в детский дом, ну и со всеми вытекающими, на самом деле, ужасными последствиями. Если интересно, я потом скажу, в чем они ужасные последствия.
Да, безусловно.
Первый этап – создали банк данных. После этого на межведомственном координационном совете проект «Крепкая семья», где собираются разные специалисты, общественники, я это тоже уже говорил, обсуждается работа с каждой из семей. Потому что, да, проблема одна, но есть нюансы в каждой семье. Вот создается так называемая карта сопровождения семьи. Что, как будем помогать. Ну, в некоторых регионах ее называют патронатная карта.
А вот расскажите, на примере какой-нибудь одной семьи, как это делается?
Потом, после того, как расписали, расписывается схема посещений раз этой семьи, специалистами разными, социальные работники отдельно, психологи отдельно приходят работать, врачи где надо, общественные, ну, волонтеры. В той же садке у нас были люди очень крупного статуса, с комбината, градообразующее предприятие города Садки, комбинат «Магнезит». Начальники крупные с этого комбината были волонтерами, за которым закреплялась, скажем, одна конкретная семья. И он приходил, курировал ее, вопросы, проблемы, которые возникали. Психологи я назвал, почему важны. Я же говорил, вот, например, что лишение прав в основном происходит за счет высокой степени увлечения алкоголем родителями. Можно решить проблему, если их кодировать. Но они же не хотят. Вот одно из направлений работы общественников, волонтеров, психологов. Длительная работа с людьми в этой семье, чтобы уговорить. Надо же уговорить, заставлять нельзя. Тебе важно закодироваться. Эта работа завершается очень часто, не скажу же, что всегда, но очень часто хорошими результатами. Фамилии я не могу называть, хотя у нас есть некоторые семьи, которые вышли из кризиса, и они нам дали добро озвучивать их фамилии. У нас есть небольшие ролики, даже видеоролики, где они согласились сняться. Это из разных регионов люди. В некоторых я был в семьях и до того, как они попали в проект, и после того, как они успешно преодолели свой кризис. Ну, на самом деле, вот первое посещение, повторяю, сейчас не буду называть фамилии, но у меня перед глазами стоит семья, в которой я был. Это, конечно, трагедия. Мама пьет, папа пьет, рядом трое детей, никто ими не занимается, брошены и так далее, и так далее. Не работают оба, конечно, как-то перебиваются, живут. Документы органами опеки и попечительства уже подготовлены на лишение родительских прав. И потом они попадают в проект, и с ними начинают заниматься. Через год эту семью я видел. Потом они приехали в Москву. Здесь проводили президент отеля большое мероприятие по результатам первого года работы. Эта семья получала у нас специальный приз, как одна из лучших, успешно вышедших из этого кризиса. Оба уже работали. Они рассказывают там в зале, потом на видеоролике там рассказывают. Оба работают, дети ухожены, накормлены. Ну да, говорит, мы еще не разбогатели, но уже купили цветной телевизор, уже это, уже то. То есть, и таких результатов много. Конечно, не 100%, но и так обычно ведь говорят. Дети одной семьи не лишились, родители уже хорошо. У нас статистика где-то до 50% включенных в банк данных, они потом становятся благополучными.
Арсен Александрович, дело в том, что соцопека – это сейчас такая страшилка для православных людей. Считается, что они несут просто вред, разлучая семью, уничтожая ее в конечном счете под любыми поводами. Там нет трех апельсинок в холодильнике, уже достаточно для того, чтобы изъять ребенка из семьи. Вот ваш опыт о чем говорит? Это действительно правильное опасение или преувеличенное? И что лучше, все-таки остаться ребенку в семье, даже пусть не очень благополучной, или забрать ребенка в детский дом, в приют?
Ну, это очень, конечно, такой вопрос интересный, и я знаю, какой он больной. Ну, я, конечно, изучал этот вопрос и на опыте, и так. Ну, в общем, ситуацию владею, поэтому хочу сказать, не очень легко на него отвечать. У меня нет такого уж категорического мнения, что это враги соцопека, и все такое, все из чади ада. Но и не могу сказать, что все эти упреки беспочвенны. У нас сложился некий менталитет у социальных служб. Это менталитет, на самом деле, уже, по которому наиболее таким быстрым и легким путем считается спасение ребенка через лишение родителей родительских прав. Отправка его там в детский дом. Это плохой путь. По моему мнению, однозначно плохой путь. Ну, есть исследования, вот я как профессор психологии могу еще и в этой части выступить и сказать, есть исследования, которые говорят, что адаптация в жизни детей, выпускников детского дома, чрезвычайно затруднена. Нормальная полная адаптация, повторяю, это не статистика общероссийская, это результат исследований на определенных выборках. Но они показательны. Только 10% нормально адаптируется. До 90% не адаптированы, но в разной степени. В легкой степени склонность к депрессии, психоэмоциональное напряжение. Не такая уж легкая степень, но я ее называю легкой, потому что на другом полюсе попытки суицидов очень распространенные. Это вот на таком психологическом уровне дезадаптации, на социальном уровне поведенческом дезадаптация от легких правонарушений до криминального поведения и попадания в зону, в тюрьму. То есть очень низкий уровень адаптации. Поэтому какой бы распрекрасный детский дом не был, какой бы прекрасный педагогический коллектив там не был, по своей сути он не может заменить семью, потому что модель иная в семье. Общение, взаимодействие, развитие ребенка, чем в детском доме. Поэтому, конечно, от этой системы детских домов надо избавляться. Это
да. Да, Сергей Павлович Коростылев в разговоре со мной, он человек такой горячий. Моя задача вообще все запретить детские дома, вообще все их уничтожить. Действительно, этот проект ваш крайне важен. Поддержание семьи. А в какой степени вы сотрудничаете с церковью? Понимаете ли вы необходимость еще и духовного оздоровления семьи?
Да, конечно, понимаем. И да, конечно, сотрудничаем. По регионам же мы много ездим, Сергей Павлович. Много ездили. В разных концах были. В Хабаровске были. В Калининграде были. Я вот края называю. Так, в центре России. Ну, очень много поездок. В очень многих регионах, когда мы проводим вот эти вот заседания региональных координационных советов, на которых мы присутствуем, или на каких-то конференциях региональных в рамках проекта «Крепкая семья», ну, я скажу так, ну, это навскидку, я такую статистику не вел, но навскидку, мне кажется, на 70% наших мероприятий, вот этих координационных советов или таких семинаров по крепкой семье, присутствовали всегда представители местной епархии. 70% случаев. Но они же не просто пришли. У нас же не просто конференция, где надо прийти выступить. Когда мы в регионе что-то проводим, там собираются люди мало того, озабоченные проблемой семьи, но те люди, которые уже включены в эту работу, которые работают в едином ансамбле, я бы сказал, в единой команде. И поэтому те представители региональных епархий, которые на этих совещаниях, координационных советах присутствуют, они рассказывали, они всегда выступали, кстати, всегда выступали, и каждый раз говорили о той работе, которую они проводят. Поэтому, да, конечно, включены и очень даже активно.
И последний вопрос. Вы сейчас разговариваете с многомиллионной аудиторией, и, соответственно, эта аудитория хотела бы знать, как она может быть вам полезна. Вот, например, у нас много таких организаций, как родительские комитеты, Объединенный родительский комитет, различные семейные такие общественные организации. Они немножечко собираются, понемножечку как-то, так сказать, оформляются, но им ваш бы опыт был бы тоже крайне важен. Может быть, вы бы включились в их работу, они бы в вашу. Как здесь-то быть? Куда обращаться? Куда бежать, короче говоря, с вопросом? И какую помощь вы можете оказать?
Я бы даже не говорил, вот как они нам полезны или как мы им полезны. Я бы так сказал, как мы можем быть друг другу полезны в решении вот этой общей проблемы. Она же наша общая. Вопрос укрепления семьи и развития семьи. И тех людей интересует, о которых вы сказали, и всех людей, кто с нами работает, интересует. Технология очень простая, взаимодействие. Прямой путь – это в тех регионах, где идет проект, можно обращаться к человеку, который называется координатор проекта «Крепкая семья».
Как его найти?
Обычно это депутат региональной думы, поэтому в Думу позвонить раз и спросить, кто ведет проект «Крепкая семья», вам его назовут, или в региональное отделение «Единой России». Это раз. Второй вариант – через нас, через центральную дирекцию, потому что у нас все координаты есть, можно выйти на нас. У нас есть сайт проекта «Крепкая семья».
Так он и называется.
Можно набрать «Крепкая семья», и вы попадете. А так как, вы помните, я сказал, что проект начинался с кризисной семьи, поэтому официально там www.riskgroup.ru, риск-групп. Ну, «Крепкая семья», наберите и сразу попадаете на «Крепкую
всего, семью». Потому что слушателям очень сложно
конечно,
будет
конечно.
Запоминать и записывать. «Крепкая семья»,
вы получите
понятно.
Координаты вот этих людей, которые руководят в регионе проектами. Я знаю, что они с удовольствием новых людей включат в работу, а если это очень активные, да еще авторитетные в регионе люди, они еще и в координационный совет проекта будут включены и будут координировать эту работу в регионе.
Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что перед вами выступал Артур Александрович Ариан, исполнительный директор федерального проекта «Крепкая семья». Ну что ж, Артур Александрович, только могу порадоваться за вас, потому как
спасибо.
На фоне общей апатии социальной и такого пессимизма, и что вот ничего уж хорошего, и все Россия ко дну идет, только на Бога можно уповать. Замечательно, что есть такие люди, которые выстроили такой грандиозный проект всероссийского масштаба, и проект этот далеко не фантазийный, такой утопичный, этот проект действует. Он дает результаты во многих регионах, 43 субъектах. Дай вам Бог. Бог вам помощь. А нашим слушателям, кто захочет поучаствовать в этом проекте, мы уже сказали, куда обращаться. Наберите в интернете «Крепкая семья» и помогите ей
точно
встать на ноги.
Да, спасибо большое.
Братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую передачу из цикла «Народный календарь». Надежда Блинова беседует сегодня с нашим постоянным автором, писателем, публицистом, ученым, натуралистом, Александром Николаевичем Стрижовым.
Великим постом раньше бывало ткали. Значит, идешь по улице, слышишь, как стучат ткацкие станы. Каждый двор старался всем запастись самим. То есть это покупного мало чего было. А вот во время войны, когда вернулась вся эта жизнь на старый лад, потому что нигде ничего не продавалось, все сани стали добывать. И опять застучали станы, прясть засели. А ведь вот что такое выткать, скажем, холстину, там две? Это ведь надо вырастить лен, надо получить волокно, надо волокно обработать так, чтобы можно было прясть, потом ткать, потом тканье, это вот сурабье, оно как раз вот в эту пору, когда тает снег, на сугробы расстилали холстины, чтобы умягчить холст, чтобы он был ноский и мягкий, ласковый. Прилегал к телу, а не какая-то дерюга, которая будет мешать ходить. Там парили пчелки, его умягчали, значит, отжигали березовые негодные чурки, которые в дело не пойдут, а вот для печки как раз, и вот эту золу засыпали в чугун, ставили в печь, получали щелок, а щелок заменял мыло, кстати сказать, и голову мыли тоже щелком, и все насильное тоже вот проходило это. И, ну, и вот холст. Его мы уже соткали с вами, и вот суровье получили, суровый холст. У него еще и цвет не очень-то хороший. А потом вот он получит совершенно необыкновенное свойство. Он будет мягкий, как бы ласковый даже. И вы представляете, вот когда читаешь там Бунина, скажем, она стояла в холстинковом платье. Представляете, девушка такая хрупкая, симпатичная, но ведь она не шелк на себя напялила, она вот холстинку.
Хочу сказать, мода сейчас возвращается.
Если бы она вернулась, то хорошо, еще бы вернулся мода, хорошо бы самим бы уметь все это делать, было бы совсем хорошо. Я вам скажу, чем это здорово. Ну, во-первых, это воспитующее дело. Это для воспитания молодых. Это важно показать своими руками, как выращивать, как обрабатывать. Я вот задался когда целью показать своим внучкам, как жили в старину. А тут вот где-то на переломе вот этой эпохи, когда перестройка-перестрелка началась, тут вот дали всем у нас в дачном поселке по 2 сотки земли. Просто вот выделили, сказали, вот можете тут картошку сажать или что там. Вначале народ набежал туда, вы знаете, чуть не передрались все, кто-то на поллапте там наступил на чужую. Такое гвалт был, и так держалось 2 года. А потом надоело людям работать. 2 сотки, вообще это смешно. 200 квадратных метров и лень копать вручную. Наоборот, это хорошо придаст ловкости, потому что человек, когда работает там той же лопатой, он чувствует в себе некоторую силу, прибавку сил, а когда он лежит расслабленный, он и есть расслабленный, болявый человек, а чтобы он был нормальный, вот надо физически работать. И я подумал, стали бросать люди участки. Было 500 участков, представляете, народу тьма тьмущая. Смотрю, 2 года прошло, меньше. И вот рядом бросили участок, и я думаю, ну что же он прогуливает, земля прогуливает, надо чем-то занять. И решил лен посеять. Лен. И вот представьте себе лен, когда он колоколится, значит, цветет. Значит, на небесная лазурь какая-то тут, значит. И кто не идет, улыбаются. Люди улыбаются, смотрят, их красота, значит, как-то лучше сделала. Они стали улыбчивые ходить, спрашивают, что это такое. И никто не рвет, что удивило меня. Думаю, наверное, все, никто не рвал.
А как цветет лен? Вот какие цветки?
Что? А цветки... Это темно-голубые. Темно-голубой цвет очень долго держится, может быть, дней 10. Вот все цветет, и как будто полушалком накрыты красивым участок. А потом начинают созревать такие коробочки, семена в такие коробочки заключены. Он как бы померкнет, он же и так не бросает в глаза, но все равно достаточно прилично смотрится. Но ведь не с точки зрения Так, а ты только рассматривал раньше, а урожай нужен, получить нам волокно нужен. То есть для этого надо получить, чтобы стебли выросли здоровыми, не заплесневели от дождей летних, чтобы они держались, и потом убирают, это уже в августе бывает, и расстилают лен, чтобы он на росах промок. Он должен промокнуть, потому что тогда отойдет луп от костреки, от части одевесневшей. Стебли легко расстанутся с лубом, с этим, что нам нужно для дела. Вот мы получили с вами такие пасмы, такие горсти вот этого льна. Потом мы его под толчком, специальные ступы есть, и чтобы волокна как бы раздробить, чтобы не совсем были как волос. И тогда, можно, прясть будет. А после того, когда мы получили с вами уже готовые для нити, получили мы с вами, то тут уже задевается сам процесс тканья. То есть особая статья. И все это я сам своими руками сделал, кстати. Мне хотелось своими руками детям показать,
как это делается.
Я это, можно долго рассказывать, но кратко скажу. Мне хотелось детям показать, как растет рубашка. Вот мы вырастили с вами рубашку.
Вырастили рубашку.
Рубашку.
Кто бы мог подумать, что рубашки растут на грядке.
Да вот мы с вами будем выращивать рубашку.
Рубашки на грядке.
Вот так вот. Да. Я сделал специальную мялку, которая мут лен этот. Так и уж мять надо. Там дома все сделано. Толочь надо, чтобы получить потом такое волокно очень нежное. Оно даст нам возможность выпрямлять нити тонкие, хорошие. Веретено сделал, вот потом, значит, гребень, потом донцы, все, что в деревне делали. Из века я сделал им. Вот будем мы с вами рубашку выращивать, вырастим рубашку. В следующем году надо хлеб выращивать. Давайте. Посеял я осенью рожь, представь себе, рожь озимая культура, поэтому сеет, чтобы получить в следующем году, надо сеять, значит, вот осенью. И через опять тот народный календарь, о котором мы начали с вами беседу, он говорит, сей рожь от второго спаса и до Семена дня. То есть с 19 августа по 14 сентября, вот в этот период можно только сеять. А почему не в другие дни, более поздние или ранние? И все тоже понятно. Если мы посеем более ранние сроки, то всходы перерастут. Они уйдут под снег переросшими, и они не перезимуют под снегом. Поэтому в старое время, если, допустим, перерастали, как говорили, зеленя, но это всходы стало быть, так, то выпускали в конце октября, в начале ноября теперешнего стиля, но лучше в октябре, пораньше еще, до снегопадов больших, выпускали скот. Он сощипывал вот эти переросшие побеги. Или подкашивали. И чтобы под снег не ушли вот переросшие побеги, иначе не перезимуют. У хлеба три бича, и каждый бич на «вы» начинается. Вымерзание, вымерзание, вымокание. И вот они, все эти бичи, их уважительно «вы», таким образом мы посеяли, значит, по зиму ушли эти, а весной, ранней весной, еще только снег сойдет, уже тронутся эти побеги в рост. И в мае месяц, вон когда, уже колосится в конце мая начнет, в июне созревать пойдут хлеба, а в июле уборка на Казанскую 21 июля, уже зажим хлебов будет, зажинать начинают, начинает уборка. И это только одной культуры, в данном случае ржи, о чем мы говорили. А у каждой своя биография, можно сказать, у каждой блиночки. Надо приноровиться к этой ее биографии, к ее, так сказать, ладу жизни. И, соответственно, тоже там семена, надо косить карданов наверху, луг там верховые, луга в низинах, там все это энциклопедия жизни крестьян. А я составлял, кстати, такую энциклопедию, вот она не напечатана, но где-то лежит у меня в молодости, когда сил девать некуда было, я вот занимался таким делом.
Есть такое мнение, что слово «крестьяне»
да.
пошло от слова «христиане».
Ну, конечно, конечно, это безусловно, откуда же и христиане, потому что они жили по-христиански, так, mm-hmm. вот, и крестьянствовали при земле, они, значит, крест несли, и что такое, вот как вот культура, культура, настоящая культура, она связана с культом, поэтому культура, культ, когда в основе культуры лежит культ, то это настоящая культура, а и вот у нас на старом университете есть сейчас восстановили надпись, которая до революции была, «Свет Христов просвещает всех». И слово не министерство образования было, а министерство было просвещение. Просвещали светом Христом прежде всего. Ну, а остальное, все науки, конечно, проходили тоже не хуже, чем теперь проходит их, может, даже и лучше. Плотнее все это делалось. Я хочу сказать, что крестьяне, они, да, действительно, они несли крест Христов по своим силам каждый. Кто сильнее, тот больше крест взваливает на себя и несет. Слабые легенькие несут, поэтому они слабые.
Причем, мне кажется, очень немаловажно заметить то, что слово «крест» воспринималось совершенно в другом контексте, нежели сейчас вот современным обществом может восприниматься это о тех людях, которые в храм не ходят. Крест – это радость, крест – это
спасение. Символ спасения.
Его, конечно, сложно вот нести, бывает, иногда в жизни человеку. И вместе тем, как вот крестьянин,
крестом
он трудится,
спасаются.
Крестом спасается, как вот крестьянин трудится, и ему от этого труда становится легче и физически, и духовно, и душевно. И вот этот труд, он наоборот взращивает человека, а не губит, как вот многие
в
современном обществе склонны, особенно среди молодежи, вот считать, что вот там я не хочу так вот, как люди нас обычно говорят, молодые, я не хочу жить там, я не хочу пахать. А человек же не представляет, что это здоровье, что это радость.
Ну, вы знаете, я вам скажу так, вот крестом связывает сатану. То есть все помыслы дурные, в одну сторону стоит добро, это Божие, то, что во имя Бога, а вот все, что не во имя, это вот сатанизм. Это вот левый фланг, его связать можно только крестом. Вот и говорили, сатану связать крестом надо. Это, конечно, в переносном смысле, но очень широкий смысл тут вкладывался. Ну, и крестьянин, который вообще благочестиво старался жить. И там и тогда вспышки были ненависти и всего. То есть, где люди, там бывает все. Но в основном старались жить по совести. Поэтому религия называют совесть. А совесть – это тысячи свидетелей. Что при тысяче свидетелей их не сделаешь, то и когда имеешь совесть, тоже не сделаешь. Сдерживающий такой фактор облагораживает. Когда человек бессовестный, никаких препон для их злых инстинктов или недобрых нету. И тогда человек прибегает к вседозволенности. Представляете, вседозволенность – это не только распущенность, это человек, который живет ради злого дела. Он в этом находит все. И вот против всего такого единственная крепкая защита – это вот православная церковь, это учение православной церкви. Ну, я думаю, и другие религии, скажем, буддизм там и другие, они по-своему тоже учат добру. То есть религиозная основа, она пережила много веков. Представь себе.
Продолжение беседы с Александром Николаевичем Стрижовым слушайте в наших ближайших передачах.